Радио «Свобода». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Сам издат в Чехословакии и в СССР. И как любовь победила брак, или есть ли кризис семьи в современном мире. Мы уже рассказывали в одной из недавних передач о том, что в германском городе Бремен при городском университете работает институт по изучению Восточной Европы. Он был создан в самый разгар Холодной войны для изучения нового феномена, возникшего в СССР и в подвластных тогда Советскому Союзу европейских странах, диссидентского движения и его проявления в области культуры. Об исследованиях этого института продолжает рассказывать Людмила Алексеева.
Мой собеседник Томаш Ланц – сотрудник Института по изучению Восточной Европы при Бременском университете в Германии. Родом он чех, по образованию филолог и большой знаток как русской, так и чешской литературы. Но его особое пристрастие – диссидентская субкультура в обеих этих странах и в Чехии, и в России – сравнительным анализом этих субкультур он занимается профессионально несколько лет. Что представлял собой чешский самиздат и чем он отличался от самиздата на русском языке, который зародился и развивался в Советском Союзе? Томаш, и в России, и в Чехословакии мы пережили такой период, когда цензура ставила преграды на пути культурного развития нации. В России был самиздат. Было ли нечто аналогичное самиздату в Чехословакии? И как это было организовано?
В Чехословакии самиздат такой масштабный, не отдельные тексты, а ячейки, а как явление общественное, хотя мы говорим о параллельном обществе, сформировалось только в 70-е годы. Можно, конечно, уже с 48-го, когда произошел коммунистический переворот, называть отдельные случаи. Но как явление такое более масштабное, это именно начиная с 70-х годов, уже после советской оккупации. И мы наблюдаем большие отличия от ситуации в советском самиздате. Уникальная черта, которая отличает его от всех аналогичных явлений в других странах, где существовала власть советского типа, состоит в том, что он был организован по образцу как бы издательств. Это называлось не издательство, а называлось серии. И эти серии, их было около 10, и в некоторых из этих серий было напечатано несколько сот произведений самиздатских книжек.
Они сменяли одна другую или существовали параллельно?
Параллельно. Их как бы главными редакторами, такими негласными, были выдающиеся личности параллельной культуры, параллельного общества, такие как Вацлав Гавел, Людвиг Вацулик и другие. И они каким-то образом называли своей серии. Там у Гавела, например, была такая серия «Помойное ведро». Но то, что выбрасывали как бы из официальных редакций, потом было издательство, например, которое цитировало название такого издательства «Времени национального возрождения» в XIX веке, что как бы возвращается такое национальное возрождение уже в параллельном обществе, которое направлено в этом случае не против габсбургской монархии, а против вот, коммунистического государственного строя. И эти издательства или серии, они отличались и визуально, у них были свои графические, визуальные, типографские всякие черты, отличающие одно от другого. Они со временем пытались, чтобы их книги были красивыми, пытались туда вклеивать фотографии или иллюстрации.
Все это печаталось на пишущих машинках, как в Советском Союзе.
В отличие от Польши, в Чехословакии не существовало до конца 80-х годов ни ксерокса, ни других видов типографии. Это практически не существовало. Это только в перестроечное время появилось, и до тех пор все, вот этот максимум, там как-нибудь 11 копий, которые на самых лучших пишущих машинках можно было напечатать, это был максимум. Эти книжки подписывались, то есть они были с автографами авторов.
Как это все было организовано? Ведь органы государственной безопасности, наверное, боролись с этим самиздатом.
Конечно, было ряд людей, которые сидели за самиздат, даже уже в вегетарианскую эпоху, вот этой чехословацкой, так называемой нормализации 70-х, 80-х годов.
Например, Вацлав Гавел.
У него статья была не за самиздат, но многие люди сидели за распространение антисоциалистической пропаганды и литературы. Конечно, выслеживали и, конечно, сажали. Не так, как сажали в 50-е годы, конечно. Но, тем не менее, сажали, и это, безусловно, было опасно. Тем не менее, уже к середине 80-х годов сформировалась целая достаточно широкая среда людей, в которой наличие самиздата было просто знаком приличия.
А на обысках самиздат изымали?
Конечно, забирали самиздат, забирали пишущие машинки. Многие их не получили обратно до бархатной революции, потом ходили по конторам государственной безопасности, искали свои пишущие машинки. Это, безусловно, все существовало. Я сам в детском возрасте был свидетелем обыска квартиры моей бабушки, которая работала переводчиком и машинисткой самиздата. Она как раз переводила, например, Солженицына, но не зная русского, она переводила Солженицына с немецкого перевода для чешского самиздата. И, например, «Бодался теленок с дубом» долгое время в чешском самиздате вот эта книга существовала только в переводе с немецкого перевода.
Сажали только за распространение самиздата или за хранение тоже?
Нет, сажали все-таки более ключевых фигур. За просто чтение или наличие машинописи, насколько мне известно, не сажали. Сажали вот таких людей, как Иржи Грунторада, который до сегодняшнего дня является директором библиотеки Libri Prohibiti, самой большой в Чехии библиотеки самиздата, который уже в 80-е годы был просто таким гуру чешского самиздата. Через него проходили десятки, сотни экземпляров самиздата. Он был организатором вот всего этого процесса, этой субкультуры. Такие люди получали реальные сроки.
А за хранение самиздата в своем доме, в своей квартире, какие могли быть неприятности?
Это все зависело от того, по какой причине вообще обыск состоялся у человека, в каких видах активности он принимал участие.
То есть просто за то, что в доме находится самиздат, ничего не было?
Ну, как правило, самиздат находили уже в связи с обыском, который чем-то был мотивирован. Но, конечно, было много такого произвола, много непонятного. Почему, например, никогда не посадили Вацулика, который вообще был одним из главных организаторов чешского самиздата, непонятно. Причем до сих пор нет свидетельств о том, чтобы он был сотрудником государственной безопасности. Наоборот, он достаточно нагло себя вел на допросах, и тем не менее он никогда больше 48 часов, кажется, не сидел. Так как Вацлав Гавел гораздо более деликатный человек в общении с кем бы то ни было, в том числе и сотрудниками госбезопасности, сидел больше 4 лет, и последний срок получили еще в 1989 году. Конечно, можно это всячески объяснять, что Гавел был более политической фигурой, и затем как Вацулик играл роль такого вот шута от литературы. Но такое вот рациональное объяснение далеко не на все вопросы дают ответ.
Скажите, а чем занимается библиотека самиздата Гунтрада Либри Прохибити, то есть запрещенные книги?
Да, вот Грунторад, инициатор этой библиотеки, он начал ее собирать практически еще при коммунистическом режиме. Он просто собирал коллекцию чешского самиздата. А после 90-го года он стал этим заниматься уже профессионально, создал эту институцию. Позор культурной политики уже посткоммунистической Чехии, что он делает это практически без государственных субсидий. Эта библиотека очень бедная, и с очень большим трудом ей удается вообще просуществовать. Тем не менее, она до сих пор существует. Там зал, где любой исследователь или читатель может заниматься. И это практически на сегодняшний день полная коллекция чешского самиздата, но плюс есть более маргинальные собрания и русскоязычного, и польского самиздата, и музыкального самиздата, и киносамиздата, и так дальше. Это вот и библиотека, которая называется Libri Prohibiti, и она, конечно, уникальнейший исследовательский центр.
В России, несмотря на огромное богатство самиздата 60-х-80-х годов, такого центра нет. Есть библиотеки в Мемориале, в центре Сахарова, но нет систематизированного и всеохватывающего центра самиздата о России. Вряд ли такой центр появится в обозримом будущем. Для этого нет достаточного интереса в стране к этому блистательному периоду недавнего нашего прошлого.
Сотрудником Бременского института по изучению Восточной Европы Томашем Ланцем беседовала Людмила Алексеева.